Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
У невоцерковленного человека христианство стойко ассоциируется с запретами. И, как говорится, нет дыма без огня. Верующий человек действительно ограничивает себя во многом. Почему? Тяжело ли это дается? И хочется ли пуститься во все тяжкие? Ответим на эти вопросы прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Доброго дня, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях человек, который будет отвечать на вопрос, хочется ли ему пуститься во все тяжкие иногда. Зовут его Павел Бегичев.
Здравствуйте.
Здравствуй, дорогой наш.
Ну, я думаю, что вопросы...
Он не поздоровался.
Здравствуйте. Я тебе просто раньше... Я с тобой раньше поздоровался.
Да не со мной же.
Вечно, когда митрополит Павел Бегич показывается в нашем
эфире. Дорогие друзья, доброе утро, доброе хмурое утро, всякое вот слякотно неприятное вам утро, и мы будем вам скрашивать это утро своими речами и размышлениями о том, хочется ли Андрею Стародубцеву сегодня пуститься во все тяжкие.
Почему, когда у нас Павел Бегич в эфире, у нас все с балагана, с какого-то начинается, непонятно абсолютно. Видимо, мы хотим пуститься во все тяжкие, нарушить какие-то запреты, да?
Смотришь вот на Павла и хочется...
Прям что-то нарушить, да? Значит, Александр Сергеевич Пушкин сегодня... Снова цитируем Пушкина, начинаем снова с него.
Я, кстати, не против.
Ты не против.
Если что.
Я на тебя посматриваю все время, как специалист по литературе, да?
Ну, конечно, после твоих тут всяких...
После Павла Коэльо ты на меня как-то...
И оккультистов разных.
Огрызаться стал. О, люди! Все похожи вы на прародительницу Еву. Что вам дано, то не влечет. Вас непрестанно змей зовет. К себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай.
Из всего наследия Пушкина, вот он выбрал именно эти строчки.
Эти строчки, да.
А почему бы нет?
Молодежь.
Сегодня они к теме к нашей.
Слушаем вас.
Что, ну удиви, давай другое что-нибудь из наследия Пушкина на тему запреты. Процитируй мне, пожалуйста.
Мы все учились понемногу, чему-нибудь.
Да, да, конечно, это очень оригинально.
Слава богу, у нас не мудрено блеснуть и так далее.
Так, хорошо, к нашим слушателям, зрителям и всевозможным людям, которые почему-то вдруг оказались в этот час с нами, мы хотим задать вопрос. Как вы относитесь к запретам в христианстве? Как вы думаете, зачем они нужны и почему запретный плод особенно сладок? Вот. Если вы верующий, расскажите нам об этом. Если не верующий, тем более расскажите. Нам интересно ваше мнение. И давайте начнем мучить нашего гостя. Он у нас эксперт, у него духовное образование, большой духовный опыт.
В запретных плодах.
Оратор.
В развлечении плодов, я бы так сказал.
Излишеств всяких нехороших.
Нет, почему христианство зачастую воспринимают как свод запретов?
Ну, видимо, это... Промоушен плохой у нас. Вот, значит, как это сейчас модно говорить. Нам, наверное, сослуживают плохую службу законники, которые превращают христианство в такой, ну, действительно, список запретительных вещей. Дело в том, что ведь на самом деле мы должны понимать, что есть запреты ради запретов, а есть запреты, ну, действительно, скажем так, объективные и легко понимаемые. Ну, допустим, если ты стоишь на крыше дома, значит, высокого очень, ты понимаешь, что твоя свобода передвижения ограничена, ну, вот периметром, собственно говоря, вот этой крыши.
Да ничем она не ограничена, ну, то есть, на самом
ну,
деле.
Ну, как? Ну, безопасного перемещения, скажем
вот
так.
Вот это другое дело.
То есть, да, она ничем не ограничена, и надо ли говорить о том, что когда ты стоишь на крыше, у тебя есть запрет не ходить за определенный край. Можно сказать и так.
Когда тебе 1.5 года, то, наверное, надо.
Ну, да.
У меня вопрос. А что ты делаешь на крыше 1.5 года один?
Я теоретически.
Вот, просто вот вопрос. Элементарный.
К молодому родителю у меня вот к тебе вопрос. Что, как могло тебе в голову даже прийти?
Я хотел тут завернуть аналогию вам, а вы все испортили.
Ну, рассказывай, да. Что за аналогия?
Человек незрелый. Нуждается в том, чтобы ему подсказали, что не надо туда ходить. А то снег в башка попадет. А человек зрелый уже сам прекрасно понимает, что это будет большой проблемой.
Человека незрелого за ручку водят.
Ну да, поэтому, естественно, любой человек незрелый, находящийся либо в таком биологическом, в биологическом смысле юном возрасте, у него есть родители, ну или опекуны какие-то. Ну вот,
а в духовном смысле человек незрелый нуждается в законе, в ограничении, в каком-то для собственной безопасности.
Я думаю, что функция закона гораздо, ну, если уж мы говорим о законе Моисеевом, там, например, и так далее, функция закона, она более многообразна, чем просто свод запретов или вырабатывание условных рефлексов, не делать там того-то, а делать то-то. Ну, у закона более важные функции есть, например, приводить ко Христу людей. Вот. А значит, что касается... ну, новозаветных таких законов, запретов, это скорее разъяснение святыми апостолами и Господом Иисусом Христом, скорее разъяснение того, почему вот там не нужно делать того-то и другого-то, или разъяснение вот этих двух великих заповедей: люби Бога твоего и ближнего твоего как самого себя.
В каких-то практических преломлениях.
Да, в каких-то практических преломлениях. Чисто. А что будет, если вот так? Ну, вот если ты вот так, то тогда будет вот так.
Поэтому не надо.
Поэтому лучше вот так не надо, а надо вот так. Это не стоит воспринимать именно, ну, вот как список запретов, которые надо механически исполнить, а это надо понимать как урок, который тебе преподают, разъясняя базовые принципы.
Вот, смотри, значит, ты воспринимаешь это как запрет, какой-то враждебный запрет, пока ты сам не созрел до того, чтобы понять, что на самом деле это тебе на пользу. Это для твоей безопасности.
Да, бывает и такое, да. Бывает, что люди туповаты. Тогда им надо просто говорить: нельзя, нет, не надо. Вот. Ну почему? Не надо. А то...
Но я же могу, это же мое право.
Ну да, это, конечно, когда особенно касается сферы...
Право налево, например.
Половых излишеств, да, всяких.
Человек говорит: это мое право, что ты мне...
Право на
почему
любовь.
Почему церковь вмешивается в мою личную жизнь?
А, на самом деле никто не может вмешаться в твою личную жизнь до такой степени, да, чтобы прям уж сильно на нее повлиять, ну, кроме совсем уж злодеев, там, которые убивают тебя, например, в этот момент. А так-то церковь, ну, как может вмешаться? Церковь может что-то тебе посоветовать. Я еще ни разу не видел священника, который врывается в спальню там, к прелюбодею, значит,
с Библией наперевес.
Да. Ну, с Библией в одной руке, да, с камнями в другой. Там.
Ну и, соответственно, следующий,
хорошая картина,
следующий вопрос. А христиане зачастую кажутся людям светским, невоцерковленным, ну, какими-то рабами. Да? Ну, и так и говорят. Вы как рабы.
Ну, некоторые же христиане поддерживают, да, вот человек в красивом костюме, гладко выбритый, пахнущий нормальным одеколоном, он хорошо, не скажу дорогим, говорит, что я...
Тройным.
Давайте...
Шипр
без химических подробностей. Вот, говорит, я раб ничего не стоящий, понимаешь? Ты понимаешь, ты смотришь на него и понимаешь, где-то тут как-то разрыв парадигмы произошел. Вот где он и где раб ничего не стоящий, понимаешь?
Так, запретный плод сладок. Это мы все знаем.
Не отреагировали. Проигнорировали.
Вопрос.
А давайте сделаем вид, что его нет. Пусть он говорит, что...
Мы с тобой согласны, Игорь.
Да, хорошо. Игорь, совершенно верно. Хорошо сказал.
Пойду чайку себе налью.
Так, смотрите, запретный плод сладок. Да. А разрешенное, наоборот, кажется уже чем-то, ну, пресным, неинтересным. Почему? В чем секрет? Ну, давайте копнем сразу бытие прям.
Ну, спасибо за наводящие...
Подсказки. Может, за подсказочку. Может, да. Ты еще и главу со стихами?
Текст вот ты не заготовил мне, который прочесть надо. Не, я только вот хотел сказать, что надо в грехопадении вот куда-то вот
давайте,
туда
копать. Думаешь?
Да. Вот с тех пор, мне кажется, и даже, может быть, раньше, ну, собственно, в момент искушения, вот это расхожее выражение о сладости запретного плода, ну, мы все же его... испытывали, даже когда ходили на прием к дантисту, например, когда тебе просверлили дырочку в зубе, сказали: завтра долечим, значит, тебе сейчас вот положили туда лекарство, языком туда не лази. И вот ровно в тот момент, когда тебе сказали: Тебе, может быть, бы и в голову не пришло. Но
а
все.
Что же там? Да, да. Почему потому туда что, нельзя?
Потому что если бы закон не сказал, не пожелай, я бы и не пожелал.
Да. То есть, если ты идешь мимо забора, а в заборе дырка, а ты, допустим, торопишься, ну, тебе, в общем, незачем смотреть в эту дыру. Там надпись «Смотреть запрещается». Ну, или там «Не смотреть в дыру».
Что же там? В этой дыре, действительно. Или, например,
девочек в альбоме
реакция манту
было,
в детстве, помните? Нельзя мочить манту. Как захотелось сразу же искупаться.
Намочи манту, да. Есть такой блок очень популярный.
Бунтари у меня. Просто бунтари. У меня был просто страх ее намочить. Вот и все. Я вот прям не хотел купаться.
Ну а почему это сладко? Почему это заманчиво? Что с нами не так? Сказали же, не надо. Ну и ладно.
С вами вообще я чувствую, что-то не так.
Нет, потому что человеку хочется на собственном опыте испытать все. Это причем вот тоже парадокс. Я когда встречаю человека, говорящего мне, ну, в жизни надо все попробовать. Ну, я обычно говорю, ну, попробуй квантовую механику изучить. Ну, там, в конце концов, в теории струн разберись. Там, я не знаю.
Волонтеров в приюте животных.
Да, научись играть на трубе, выучи французский язык, что там Леонидов советовал. Там. Ну, то есть, это почему вот меня... обязательно тебе нужно попробовать?
В предыдущей передаче был товарищ, говорит, и что-то мне захотелось встряски. И я уехал в Китай, не зная языка, и стал жить в Китае, искать работу и учить
язык.
А что
не в Вьетнам? Вот вопрос. Почему встряска в Китае? Вот, а Вьетнам, например.
Ну вот, а он решил в Китае. Вот действительно, попробовать все.
То есть у нас, конечно, есть как масса таких неосознанных желаний как-то изменить жизнь, изменить рутину, попробовать неизведанное, а вдруг оно будет лучше. Ну и все это помножено на кучу непоследовательностей, которые живут в нас как в ограниченных и субъективных существах. Именно поэтому мы иногда нуждаемся в очень объективной информации для того, чтобы понять, где объективно хорошо, а где объективно плохо. Именно для этого и существуют родители у детей, именно для этого и существует Бог у всех, у детей.
Потому что когда ты вот так живешь и просто пробуешь, оно все как-то, знаешь, как разъезжается, как льдинки, которые на талой воде. Ты не можешь удержаться ни за что. И нужно что-то такое, что никуда не уходит из-под тебя, за что ты можешь схватиться и не утонуть. Вот для этого-то нам эти... Для этого Господь нам, на самом деле, просто жизненно необходим. Так мы созданы. Марк Твен говорил, извините, я что-то Пушкин, Марк Твен, да, зачастил.
Сэмюэлем Клеменсом решил нас помучить. Да.
Стоит дать слово, что не будешь чего-то делать, как непременно этого захочется.
Говорит. В общем, да.
Об этом весь спич предыдущий был. В общем, да.
Ежели Бога нет, то все позволено, мы вроде как знаем у Достоевского это, да? Так почему неверующие люди, тем не менее, бывают куда более приятными, организованными и собранными людьми, чем верующие? То есть, вроде для них Бога нет, но они не пускаются во все тяжкие. А верующие, наоборот, бывают очень даже неприятными, противными людьми, хотя вроде как должно быть наоборот.
Откуда у тебя такая информация? Просто мне интересно.
А личный опыт.
Вот. Ну, у меня как бы информации такой нет.
Мне вот кажется, что да, что примерно все поровну. Ну, как
абсолютно.
Мне просто бывает так, бывает так. Бывает, то есть нет закономерности. Ну,
потому что к верующим, мне кажется, гораздо более пристальное внимание. А вот смотри, верующие, смотри, а ручку-то забыл, а надо было взять. Между прочим, сказали ручку и листок. Листок взял, а ручку забыл. Как же ты, верующий, можешь забывать-то ручки? Ай-яй-яй. Да?
Ну да, да. Конечно, это, ну, это с одной стороны. А с другой стороны, ведь каждый из нас – это человек индивидуальный. У каждого из нас есть свой индивидуальный опыт. Я помню, Клайв Льюис там писал про какого-то профессора, который всех студентов учил, что моральных принципов не существует, значит, что вообще можно жить вот прям как тебе захочется, но при этом был способен пешком проделать там путь в 15 километров, чтобы отдать 2 пенса там долго. То есть, потому что, ну, не мог не отдать. Вот пообещал, значит. Это же на самом деле загадка. Загадочные вещи, какие-то установки есть в нас внутри, они продиктованы нашим опытом. Какие-то установки нравственные продиктованы нашим уважением к каким-то другим людям, которым мы хотим подражать. Здесь можно разбираться бесконечно о причинах нравственного поведения людей, не признающих высший нравственный авторитет в виде Бога, и о причинах безнравственного поведения людей, которые этот авторитет признают, но так сладко о нем иногда забыть.
Нет, о нем можно сладко говорить, но при этом делать ничего, что этот авторитет считает значимым.
И это в некотором смысле характеризует их, но совсем никак не характеризует Бога и совсем никак не влияет на его присутствие или отсутствие.
Станислав нам давно написал «Всем привет». Привет, Станислав.
Привет, Станислав.
Напишите нам, пожалуйста, как у вас запретный плод сладок в вашей жизни. Почему? Ну, смотрите, я как-то уже, по-моему, говорил это в эфире. Давайте попросим сейчас всех детей отвести от радиоприемников барабанной дробь. Я рассказывал, не помню, может, просто как на кухне мы с тобой беседовали, Игорь, наткнулся на правила Афонского монастыря, афонских там монахов по поводу половой жизни. И вот, значит, там столько запретов, вот это читаю-читаю я, и люди в комментариях пишут, там кто-то пишет, ой-ой-ой, я там человек грешный, там помилуй меня, Господи, а кто-то пишет, ну ничего себе, это получается 1-2 раза в год только вот получится у мужа с женой как бы встретиться, если все эти правила соблюдать. Довольно-таки сурово все. А при этом другие христиане совершенно по-другому себя ведут и не считают эти правила за основу. Вроде как бы получается Бог один, Библия одна, а правила христиане себе сами создают разные. Почему так получается?
Это как раз очень естественно. Помните, в момент искушения, когда змей спрашивает Еву, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю, Ева вдруг начинает так сужать заповедь Божию. Он говорит, нет, плоды с дерев мы можем есть, только дерево, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте от него, от его плодов, и не прикасайтесь к ним. Угу. Вот про «не прикасайтесь», кстати, ничего не было сказано. Сказано «не ешь». А это как раз вот такая человеческая... такой, наверное, инстинкт самосохранения Богом, заложенный в нас. Вот я, если у меня, я боюсь высоты. Если я оказываюсь на крыше вот высотного здания,
хорошо,
например,
что мы в подвале, да?
Да, то есть хорошо, что мы в подвале.
Тебе очень комфортно.
Мне очень комфортно.
У меня клаустрофобия.
Клаустрофобии у меня нет абсолютно. Я легко прохожу МРТ, значит, и все такое. Вот, поэтому мне хорошо. Но как, если я стою на крыше высотного здания, я буду стоять ровно по центру. Угу. Я понимаю, что если я сделаю шаг вправо или шаг влево, там тоже безопасно, но не надо лучше. Угу. Я на балкон не хочу выходить. Может быть, от того, что я чувствую слишком большой вес в себе. Да, редкий балкон выдержит, наверное, так вот мне все это рисуется. Поэтому я лучше просто на балкон не пойду. Угу. Есть люди, которые понимают свои слабости лучше окружающих. И поэтому они создают для себя некие дополнительные сдерживающие факторы в виде вот такого вот списка законов. Я знаю, да, там, вот там есть люди, которых от запаха спиртного там тут же начинают уходить в запой.
А есть люди... Есть люди, которые залезают в интернет и порнографию тут же начинают искать и смотреть.
Да, и сразу порно. А есть другие, да, там, ну, то есть у каждого из нас есть свои слабости, которые мы знаем.
Соответственно, человек, который от спирта начинает пьянеть, ему и близко к этому нельзя подходить. Человеку, у которого реально проблемы с интернет-соединением, да, может быть, лучше отказаться от интернет-соединения или делать...
Проблемы с интернет-соединением, ну, это когда провайдер
плохой. Прошу прощения, нет, когда провайдер хороший, но ты лезешь и не на те сайты.
Я понял.
Тогда лучше при людях может почту проверять.
Ну,
при свидетелях.
Да, при свидетелях. Организовать трансляцию, скриншот, ну, как бы скринкаст своего экрана.
Поэтому в этом нет ничего плохого, и может быть, действительно, это очень даже эффективно и разумно. Иногда стоять по центру здания и не лазить на край.
Да. Другое дело, когда ты говоришь, слушай, мне вот так вот помогает, и это такой эффективный вот список, который...
Тебе тоже нельзя выходить в интернет.
Поэтому да, поэтому ты тоже, пожалуй, не ходи на всякий случай. Ты говоришь, да мне нормально. Да,
нет,
знаем
не ходи,
мы.
Знаем, знаем.
Вот расскажи кому-нибудь еще, что тебе нормально. Мы это пожили. Что ты вообще молодой можешь понимать о том, что нормально, а что ненормально? Слушай умных, вот людей тебе написали.
Если мы это записали, следующее поколение не выходит в интернет.
Да, следующее поколение сжигает компьютер, там, значит, и так далее.
Утрированно, но...
Ну, на самом деле...
Я сейчас в какой-то антиутопии сижу вообще. Просто...
Мы фантазируем,
ну,
да.
Ну, у вас фантазии какие-то мрачноватые вообще.
Что?
Продолжайте. Да.
Мне по-моему, очень интересно. В его списке запретов ни в коем случае не фантазировать. Антиутопии – грех.
Я недавно просто буквально в понедельник говорили про антиутопию, которую написал Крапивин, поэтому как бы нормально все. С антиутопией у меня все окей.
Хорошо, да? Ну ладно. Антиутопия фобии нет.
Итак, Оскар Уайлд, раз уж мы прервались, ирландский писатель.
Раз уж я вас прервал.
Наш Уайлд сейчас. Мы его процитируем. Все, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению.
Да, это хорошее высказывание. Все мне позволительно, но не все полезло. Я обычно вот так перефразирую. Значит, как прихожу я в магазин одежды, я вот именно так перефразирую библейский стих. Да, не все полезло на меня. Хотя могу теоретически все купить. И на самом деле есть некая, наверное, мудрость в этом перефразировании, потому что ты начинаешь понимать, что не все по тебе, скажем так. Есть вот какие-то вещи, которые объективно не по тебе. И только какое-то безумное или безмерное честолюбие, оно тебя толкает на совершение каких-то поступков и на поиски каких-то неведомых тебе удовольствий. Лечится это, кстати, старостью.
Я что-то сомневаюсь.
Не всегда. Это не очень эффективное лекарство с массой побочных эффектов.
Да.
Я согласен. Но, значит, но иногда, ну вот, как бы, по-моему, в фильме-то было «О чем говорят мужчины». Ну, там же правильно говорят, что когда тебе за 40, ты уже не подрываешься и не едешь в Бирюлево к девушкам. Просто потому, что тебе завтра на работу вставать. Какие девушки? Обалдели, что ли? Там, ну, даже вот если совершенно светские там, вот люди ну, так да, рассуждают, да, то что уж нам говорить там об этом? Вот сединой в бороде. Бес не всегда достучивается в ребро, просто потому что уже много сала. И не... Да незачем.
Вседозволенность разрушает жизнь человека. То есть рамки и границы нам нужны. И это понимает человек, ну, более-менее повзрослевший. Каждый человек это понимает. Что мне нужна там, дисциплина, нужно какое-то расписание, нужна какая-то, может, ответственность, чтобы я в порядке был. Ну, на работу мне надо устроиться, чтобы совсем не раскиснуть. Мне кажется, это все понимают или нет?
Не все. На самом деле, ну, есть люди, которые органически вот не способны там к чему-то. И история знает такие случаи, и я знаю даже лично таких людей, которые, ну, там, например, патологически ленивые. Они вот могут делать хорошо что-то одно. Ну, как правило, это вот какая-то девиация такая. Ну, то есть, не сказать, что их много. То есть, человек, например, гениально там пишет тексты, ну, вот у Довлатова, кстати, по-моему, был такой персонаж, да, там, но нигде работать он не мог дольше, там, 2 дней. Причем его устроили на какую-то работу, где нужно было раз в 3 часа нажимать какую-то кнопку, он ленился ее нажимать, его уволили. При этом, значит, он был патологический лентяй, насколько ленивым может быть человек, прочитавший, там, 40 тысяч книг. Угу. То есть он единственный, кем мог быть, вот это экскурсоводом. Причем, значит, потому что...
По настроению.
Знал много. Нет, его просто носили часто вот эти люди. Иногда, когда ему было лень куда-то идти, его носили. Значит, люди, которым
мне просто интересно, кто это все делал, кто это все устраивал. Вот все эти выносы его на экскурсии и так далее. Это надо быть в какой-то дикой созависимости.
Нанимать за свои деньги. Я думаю, что, конечно, может, Довлатов и приврать мог. Конечно же. Вот здесь. Но...
Ну, вот, смотрите, кто-то это понимает, значит, а кто-то нет. У кого-то есть способности к саморефлексии какой-то. И он такой подумал, так, моя жизнь, что-то в ней не в порядке. Чтобы привести в порядок, мне нужно там вот это, вот так, в чем-то себя ограничить. Да, кто-то вот это понимает. А кто-то, как мы говорим, патологически не способен вообще на это. Он не смотрит на свою жизнь. Он вообще не задумывается о том, что можно задуматься о своей жизни как-то. И что-то вот наладить в ней, что-то взять в руки. Он просто плывет по течению, и все.
Но бывает, что это и безопасно. Ну, то есть, есть же люди, там, например, гениальные музыканты, которым ничего особенно не нужно. Вот был гениальный совершенно композитор и пианист Олег Каравайчук, у которого всю комнату занимал рояль, он на нем спал, значит, иногда играл, просто надев наволочку на голову, чтобы не видеть всего. Вот
это маргинал все равно.
Ну, слушайте, я понимаю, что, наверное, это какие-то психологические или психические, психиатрические проблемы у человека. Но от этого он не перестает быть гением, скажем так.
Ну, гений-то вообще
И мы ему благодарны не за то, что он спит на рояле, значит.
Мы его любим не за это.
Мы любим его не за это, да.
Но это же не пример для подражания.
Да не... А при чем?
Сколько из нас гениев?
Почему пример для подражания? Нет, понятно, что мы всегда... Тоже ведь это тоже род девиации, когда мы говорим, вот есть Достоевский, там, мы его любим, вот он хороший, а кто-нибудь встанет и скажет, а вы знаете, что у Достоевского куча антисемитских высказываний? Достоевский антисемит. Да, это плохо, мы должны сказать. И там, и у Мартина Лютера есть антисемит. Но любим мы их не за это. А вот у Лотрека сифилис был. Ну, то есть, как бы, ну, мы тоже ведь его не за это любим. То есть, понятно, что есть какие-то вещи, значит, которые не надо делать, да, там, которые плохи и так далее. Но давайте все-таки сместим, ну, как бы, фокус на себя. Вот написано в Писании, зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Проблема чаще всего вот всех этих запретов бывает в том, что мы так легко эти запреты создаем для других, ну, особенно в старости, кстати, да, все же вокруг наркоманы и проститутки.
Ну, потому что я-то жизнь прожил, я-то знаю.
Да, мы-то жизнь прожили, и мы вот избежали счастливо разных ваших глупостей и хотим вас от них уберечь.
Забыли, сколько сами глупостей
говорили. Да, вместо того, чтобы трезво содрогнуться.
У Чехова в рассказе «Архиерей» есть персонаж, значит, отец Симеон, который пережил 11 архиереев. Вот. И он вообще вот ужасный такой товарищ. Вот все, ему все не так. Вот все, он всем недоволен. Но для архиерея это единственная родная душа вот главного героя, да, этого рассказа, просто потому, что он единственный, кто не боится архиерея. С кем этот архиерей может быть человеком. С кем он нормально может общаться, который не будет стесняться. И он говорит, он все время не любил просителей, потому что все начинали заикаться и падать вниз перед ним. Вот и все. То есть на самом деле мы смотрим и смотрим на этого человека так, как, ну, со своей точки зрения, да, ужасный, он и все им недоволен, все. Но на самом деле именно с этим человеком нам хорошо. Да? Вот хороший человек или плохой? Что это для нас, вот, ну, конкретно для меня этот человек? Да? Мы смотрим как раз, ну, больше на недостатки, чем на самом деле.
Бывает человек тяжелый, но ты понимаешь, что он нужен в твоей жизни. Это хорошо, что он есть в твоей жизни, хотя тебе с ним тяжело. А потому что без него ты был бы не таким, ты был бы расхлябанным. Он тебе в чем-то там, встряску тебе какую-то дает, как-то вправляет мозги тебе. Вот такие люди нужны на самом деле. У меня сейчас вопрос к Павлу как к знатоку душ человеческих.
Ты должен трепетать уже.
Ты готов?
Да, да. Хорошо. Вот видишь, он не называет меня ваше высокопреосвященство.
Я не могу.
Я вот поэтому и люблю его. Да.
Он просто не может это все запомнить.
Я учил в Википедии специально.
Он учил, да, да. Но просто вот есть ситуация, да, что мы просто очень давно знакомы, поэтому у него есть такая привилегия. Значит, называть меня просто по имени.
Так.
А насчет тебя я еще подумаю.
Человек стремится к свободе, с одной стороны. Ну, но для безопасности...
Давай свой вопрос.
Да, человек стремится к свободе, но для безопасности, как мы выяснили уже, утвердили, ему нужно некое ограничение и порядок. Мы вроде как это, значит, подчеркнули. Вот. Но, с одной стороны, мы хотим независимости, да, но подсознательно ищем авторитетов и идолов, кому чему поклоняться, кому чему служить. То есть, как это вот эти два противоречивых желания уживаются в человеке? С одной стороны, хотим свободы и независимости, с другой стороны, ищем, чему бы подчиниться, чего бы послушаться.
А в чем вопрос?
Как это уживается?
Прекрасно.
Спасибо.
Я просто правда не понял, в чем вопрос. Вы поделились со мной остроумными наблюдениями, да, очень правдивыми, и спросили, а почему, ну, даже не почему это так, а как вот, как же так случилось, что вот это вот все вот так? Ну, ну вот, вот такова вот, объективная, а как, реальность. Ну,
по своему опыту скажи.
Чего? Ну, это нормально. Мне кажется, что это как раз нормально. Это даже не признак шизофрении. Это норма, Елена Малышева.
Раздвоение личности же. Я хочу независимости, но при этом я пойду и буду там читать какого-нибудь там автора, или буду как-нибудь политика какого-нибудь там поклоняться ему, или поп-звезде.
Потому что в нас живет и взрослый, и ребенок одновременно. Потому что в нашем опыте всегда есть чувство комфорта. Ну, иногда хочется стать ребенком, которого поведут и которому дадут простые ответы на сложные вопросы. Хочется с кем-то себя вот так почувствовать. Это в любой сфере так. Я вот даже как музыкант могу сказать. Иногда, а при, вот ты же вроде как музыкант, хороший там солист, импровизатор там и все такое. А иногда так здорово посидеть в оркестре, когда рядом с тобой музыкант, который на голову тебя выше. И где-то спрятаться за него. Это и в церковной жизни, и в обычной жизни. В любой ситуации можно так. Иногда тебе нужно вырасти и стать самому лидером. А иногда нужно спрятаться. А потом жизнь так вот, знаете, идет, что уже и прятаться не за кем. Я вот сыну своему, 18-летнему почти уже недавно говорил, вот мы как-то так серьезно разговаривали, и он меня что-то спрашивал о страхах, там, о фобиях. Я говорю, вот, сынок, понимаешь, надо мной уже никого, кроме Бога. Вот это моя фобия. У меня нет отца, ну, умер, да, то есть, ну, дедов, естественно, нет. И, ну, там есть надо мной начальник, но он далеко, значит, вот в церковной жизни там, да, то есть, мне, в принципе, даже вот, вот все, а как... Когда ты называешь, как это у американцев есть хорошее выражение, топ-банана, да, то есть, ты верхний банан. Угу. То есть, если не что... Ну, да.
Верхняя тарелка такое.
Да, да, то есть, да, вот, если что, берут тебя, да, то есть, уже ты ни за кем не спрячешься. Это, на самом деле, очень тяжелое ощущение. Груз ответственности давит. А иногда, да, ну, а иногда, наоборот, это же тебе по кайфу. И это хорошо. Это и даже в преломлении... Ну, вот, отношения между поколениями. В какой-то книге, не помню, кто автор, я прочитал тоже диалог между отцом и сыном, и сын говорит отцу: папа, на самом деле я старше тебя. Почему? Потому что в моем опыте есть весь твой опыт, который... Ну, то есть, ты же мне все расскажешь. Значит, в моем опыте есть и мой личный опыт, и опыт всех предыдущих поколений. То есть, я на вот какой-то вот этот свой опыт... Ну, то есть, у меня больше, у тебя не было того, чего есть у меня. Вот, это так, такой вот момент. Можно же еще и так посмотреть. То есть, время, в котором мы живем, на него можно смотреть со стороны будущего, со стороны прошлого. И тогда нам хочется... в зависимости от этого взгляда, либо кого-то послушаться, либо пойти и что-то сделать самому. И это хорошо. Угу. Это хорошо, на самом деле.
Все мы дети внутри, дети, которым одновременно и нужен родитель, за которым хочется спрятаться, за которым хочется следовать, на которого хочется положиться, но вместе с тем нам всем хочется иногда взбрыкнуть и топнуть ножкой.
Да даже не взбрыкнуть. Почему обязательно взбрыкнуть? Просто пойти
самостоятельно. Сейчас, просто, сейчас ты описал прям инфантилизм просто в абсолюте. Ну. То есть ребенок, мы дети и в том, и в другом смысле. Да? Дети, которые не хотят принимать ответственность, и дети, которые бунтуют.
Но вместе с тем бунтуют, да.
Как бы, ну, это инфантилизм самый
натуральный. Ну, так мы же такие и есть.
Ну, как бы, здесь в этом как раз и взрослый, чтобы преодолевать свой инфантилизм, да, ты вот, например, там, дочь к тебе подходит, говорит: пап, слушай, тут у меня такая проблема, он говорит: слушай, решай сама, я не знаю даже, вот, ну, как-то вот, ну, ну что ты, ты же не станешь так делать,
нет,
да, ты попытаешься вникнуть и решать, потому что ты преодолеваешь свой собственный инфантилизм. Так и это в любой проблеме. Угу. Да?
Ну, а иногда ты должен сказать, да. Дочь, решай сама.
Ну да, да, и понимаешь, что, да.
Это, понимаешь, хотя, что но это будет опыт. Тоже твое преодоление, потому что тебе проще будет...
Проще решить проблему с мамой.
Да, и мне иногда проще одеть ребенка, чем сказать
сама. Это твой выбор, твоя ответственность, да, потому что при этом ты как бы все время говоришь, нормальный родитель говорит своей дочери или своему сыну, что, ну, что бы ты ни сделал, какие бы ошибки ты ни совершил, я все равно буду любить mm-hmm. тебя, я всегда, все равно буду готов помочь тебе. Mm-hmm. Это, ну, вот, нормально.
Вот вся наша жизнь — это преодоление инфантилизма, да? И, кстати, да. Это не совсем мы ушли далеко от темы нашей передачи про запреты.
Ну, да.
В своем роде. У нас сейчас вот Жанна пишет нам и спрашивает, я даже не знаю, как сказать, «Ваше Высокопреосвященство». Она спрашивает, чего именно нельзя верующему, если вкратце?
Сколько у нас там до конца эфира? Успею ли я все перечислить?
15 минут, значит, вкратце, чего ни в коем случае нельзя верующему от митрополита Павла.
Нельзя не любить Бога и ближнего.
И все, да. Согласен.
Даже... все остальное комментарии. Это же старая притча про Гилеля и Шамая. Можешь научить меня закону, стоя на одной ноге? Я легко могу. Значит, перечислить основные требования Божьего закона, mm-hmm. стоя на одной ноге. Люби Бога и ближнего. Вот не делать этого нельзя. Естественно, все это распадается на массу каких-то конкретных случаев, mm-hmm. когда какой-то твой поступок будет либо проявлением нелюбви по отношению к Богу, либо проявлением нелюбви по отношению к
Богу. Ну вот если, вот, например, ты, вот холодильник, и час ночи,
так.
И перед тобой стоит выбор, залезть в него и достать батон колбасы и съесть половину батона. С маслом.
Я частенько так делаю, ощущая угрызение совести.
Перед потому кем что ты тут
в этот момент виноват? Я, конечно, не люблю ближних своих. И об этом мне постоянно напоминает жена. Вот ты же помрешь, а мы вот как бы, как мы без mm-hmm. тебя будем? Это значит, это эгоизм в каком-то смысле.
В каждом вопросе, да, вот даже в таком смешном, мы на самом деле приходим в итоге к двум заповедям, которые Христос сказал.
Конечно.
Что весь
конечно.
Закон и пророки укладываются вот в эти... Два. Люби Бога, люби ближнего.
А Бог, может быть, и как бы это и тоже расстраивается, что я вот нехорошо, может быть, к
я тебе
творению,
жизнь дал, да,
а ты бездарно вот ее так.
Отрублю холодильник тебе и все.
Хорошо,
ну, это какой-то у вас жестокий бог. Мой бог мне
если
пока
бы,
холодильник
если
оставил.
Отрублю руку, чтобы ты не доставал. Вот
я
это жестокий.
Не буду дальше шутить на эту тему.
Так, значит, Мартин Лютер. Мы с ним вспоминали Мартина бог? Лютера, друзья?
Это он вспоминал, вот. Мы нет.
Давай, получите, я распишитесь, вспомнил. Значит.
Хорошо, ну да.
Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой. Это известное его высказывание. Но мы не позволим им садиться нам на голову и видеть в ней свои гнезда. Подобно этому мы не можем... запретить дурным мыслям иногда приходить к нам в голову, но мы должны не позволить им гнездиться в нашем мозгу.
И мозг. Это правильный ответ.
Да. Соблазны приходят в жизнь каждого человека, так или иначе, но в нашей воле поддаться им или бежать дальше. Несколько лет назад у нас была передача, кажется, про соблазны или как-то так. И Павел был у нас в гостях. И главный вывод, который ты в конце сказал по поводу соблазнов или там или блуд, или что-то такое, ты сказал, бегите.
Угу.
Да?
Все записано. Я не помню.
Я помню.
У тебя-то все записано.
Бегайте блуды, да, написано.
Бегайте.
Ну,
да,
вот, и, в общем, ну, надо иногда просто бежать. Да. Потому что в этой схватке ты не выйдешь победителем.
Не можешь бежать, уклоняйся. Есть еще одно, mm-hmm. кстати, вот такое юношеских похотей. Mm-hmm. А убегай,
там
да.
Убегай,
а
да.
Что-то еще там уклоняйся. По-моему, бесплодных споров что-то там. Да, ну, слово из лексикона боксера,
можно,
кстати.
Можно уклоняться, да. То есть можно так встать и сказать, да я выдержу, да ничего. Пф, и все. А можно уклоняться, потому что ты не выдержишь на самом деле этого.
Не, на самом деле есть битвы, в которые не нужно вступать.
Да. Это да. Лучшая как-то
я
битва, да,
тебя,
это,
сынок,
та, в которую ты не вступил.
По таким улицам. Это старый мастер кунг-фу в ответ на просьбу юноши сказать, вот, а вот если я иду по улице, и на меня, значит, набегает толпа хулиганов, значит, можете ли вы научить меня, значит, тут с ними справиться? Ну что, мастер кунг-фу сказал, я могу научить тебя не ходить по таким улицам.
Есть, знаешь, есть девиз у анонимных алкоголиков, который мне очень нравится. Я как-то прочитал в сети.
Ну, ты вот специалист прям... по анонимным алкоголикам.
Да, я вообще очень люблю этих братьев и сестер. Они очень замечательные, включая анонимных наркоманов. Вот, и говорит, моя голова, твоя голова — это как плохой район. Никогда не ходи туда один. Поэтому нам всегда нужен провожатый для того, чтобы не заблудиться в своих дебрях.
Да, это правда так. Ну, такой важный момент, который хотелось в очередной раз подчеркнуть. Говоря о запретах, да, и вот о заповедях, о запретах, которые христианство дает. На самом деле, соблазн приходит в жизнь каждого, и иногда лучше жить так, чтобы они, чтобы их избегать. Не надо позволять им, как пишет Мартин Лютер, садиться на голову, ведь гнезда, там, гнездиться, там, выводить птенцов. Пусть летают себе дальше. Нам тут написала Жанна, прости, у Михаила прекрасное чувство юмора, весельчак.
А кто это Михаил?
Я думаю, что это ты, Павел.
Судя по тому, что ни я, ни Андрей не являются Михаилом.
Похоже, это...
Я тоже не являюсь Михаилом.
А может быть, это... кстати, обратите внимание, это может быть,
да, небесный патрон, архистратик Михаил. Все-таки я митрополит церковной провинции святого Михаила Архангела.
Во, какая прозорливость.
Может, да, может, как-то вот так.
Вот иногда, когда выполнить запрет проще, а когда труднее, и почему? То есть иногда запреты... Да легко. А иногда это реально проблема.
Это все очень индивидуально, мне кажется. Угу. Мне трудно похудеть. Я думаю, что вот Андрею легче гораздо.
Ну, он отжимается. А он отжимается каждый
он
день.
Он отжимается. Я не могу отжиматься.
Я мне еще и подтягиваюсь.
Да, он и подтягивается. Я подтянуться физически не могу.
Просто пол настигает тебя раньше, да?
Да. Вот. Мне кажется, что это от множества факторов зависит, начиная от физиологических, заканчивая психологическими. Мы все воспитывались, формировались в разных культурах.
У нас у всех есть слабые места, да?
Я, например, вот у меня с алкоголизмом никогда не было проблем.
И поэтому для тебя там запрет «не упивайтесь вином, от которого бывает, да, распутство» есть, это вообще не
трудно. То есть
не
это трудно. Вообще не... Ну да, то есть мне его легко выполнить. Угу. Вот. Есть какие-то вещи, которые мне очень сложно выполнить. Там гнев сдержать, например. Это тяжело. Опять же, здесь немножечко помогает старость, потому что, во-первых, ты начинаешь тормозить просто. Лень. Ну, во-вторых, уже лень. Просто это было уже столько раз. Еще вступать в споры, например, вот в интернет. Мне легко не вступать в них. Потому что я столько раз в них вступал, что я знаю, что я скажу, что он мне скажет. Я знаю, что мне ответить. Мне по этому вот уже неинтересно.
Вот. Я к чему? К тому, что у каждого свой личный бэкграунд, и человек, которому легко вот с этим соблазном бороться, может сказать другому человеку: да какие проблемы-то? Возьми, да просто возьми себя в руки, возьми и не делай, руки, и все. Да.
Тряпка, соберись.
Да, а ему до невозможности тяжело. Вот это всегда нужно иметь в виду и держать в голове, что мы все разные. И если для тебя это не проблема, для него это может быть серьезной трудностью.
Да, да.
Так, Юрий Лотман.
Есть же тонкие грехи еще, ведь еще гордыня там. Вот
это. Ой, все. Это все болеют.
А как вот ты? Грустные. Она ведь внешне не всегда проявляется тоже.
Ну, ты ведь ощущаешь, когда ты гордишься, понимаешь, что ты в гордыне?
Вот ты понимаешь, это вот как по Льюису. Как только я понимаю, что я в гордыне, я начинаю гордиться своей
тем, что,
духовной своей духовной проницательностью.
Так, там, ну, слушайте, у нас Кирилл присоединяется и говорит: «Бога нет».
Сказал безумец в сердце своем.
Это вот. Читали уже, да, в Священном Писании. Да.
Так что вы это... За что вы на Кирилла накинулись? Оскорбили?
Ну, вот. Нет, это не я.
Не Священное Писание.
Это просто цитата из Библии. Да. Ну, ладно, ну вот так. Кирилл считает, что Бога нет. Бога и нет. Мы занимаемся тут пустотой какой-то.
Молодец, Кирилл, да.
Похвалил, да?
Да.
Жанна пишет: я уже устала смеяться.
Видишь как?
Про запреты, кстати, сильно сказано. Не надо прилагать усилий в борьбе с тем, что над тобой не преобладает.
В общем, да, лучше сосредоточиться над тем.
Ну, можно, кстати, я вот, например, меня не тянет на алкоголь совсем. мне эта тема неинтересна. И я могу гордиться собой, ах, как я побеждаю этот соблазн.
Да. Можешь лекции вот читать о победе над алкоголизмом, семинары проводить. Да, там.
Угу. Сходи просто на собрание родственников химически зависимых и посиди там.
Узнаешь много.
Немножко приземлит тебя.
А ведь, между прочим, многие так и делают. Вот когда все эти коучеры, они...
Допустим, человек-бизнесмен.
Я о проблеме похудения с человеком, который весит меньше 150 килограмм, вообще не разговариваю.
Потому что для него
что
это
ты можешь знать вообще?
Да. Или человек, который реально бизнесмен, ну просто вот это его сильная черта. И он становится коучем, говорит, а чего вы все не бизнесмены, я не понимаю. Да, возьмите себя в руки, будьте мужиком, в конце концов. И вот это вот все. Так, Юрий Лотман, советский российский литературовед и культуролог. Вот вам, наконец-то, вот это, достойный человек.
Послушай.
Культура начинается с запретов, говорит он.
Аминь.
Культура начинается с запретов.
Да.
Да, потому что культура уже есть ограничения.
Не хаос.
Да.
Что-то наоборот, упорядоченное.
Упорядочивание.
Укультуренное, себя, да. Итак, апостол Павел.
Согласен.
Апостол Павел говорил, что верующему позволительно все... Но не все полезно. Давайте об этом отрывке поговорим. То есть, на самом деле, вроде как это все...
Мне кажется, даже, эта фраза весь, даже дважды у апостола Павла.
Весь эфир про это, мне кажется, говорили. Потому что нам не все полезно.
Ну вот теперь...
Подтверждая.
Не все полезло.
Про этот отрывок. Как это все позволительно?
Это моя бабушка говорила. Все полезно, что в рот полезло.
Вот, не факт.
Тут я позволю себе, несмотря на всю возможность твоей бабушки, не согласиться с ней.
Ну, наверное, да.
Вот. В рот может...
Это какое-то, на самом деле, вот послевоенная мудрость какая-то. Когда голодно, все надо есть.
Смотрите, апостол Павел, это первое послание к Коринфянам, в 6 главе все это описано.
Еще в 10.
Ну, я вот из 6 беру. Он говорит, что... Ну, там начинается, неправедное царство Божие не наследует, да, и перечисляет. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаинцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились и оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. А дальше вот этот самый момент. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И дальше говорит, что пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа и Господь. Не тело, и дальше он рассуждает о том, что тело, мы как бы Господни, а становиться одним целым с блудницей, это как-то оскорбляет Церковь Божию, тело Христово. И на эту тему рассуждает, но у Коринфской Церкви, видимо, с этим были проблемы. Так вот, все мне позволительно, но не все полезно. Все позволительно, но ничто не должно обладать мной. Пасторский комментарий на этот отрывок, пожалуйста.
На самом деле, это же такой сарказм. Все мне позволительно, но не все назидает в 10-й главе. То есть, не все тебя строит. Но это как, вот ты строишь дом, то есть, тебе ведь все позволительно. Можешь ты его строить, а можешь не строить. Но просто не все его строит. Ну, скажем так. Вот это такая шутка на самом деле. Ну, шутка с глубоким смыслом.
То есть мы строим дом, в принципе, нам позволительно взять и...
И не строить его. Но кто будет дураком при этом, если ты его не построишь?
Или часть из бумаги, часть, знаешь, сделать, окна нарисовать, а потом крышу попытаться на это положить. Оно все примнется. Ты можешь, но получится
ерунда. Поэтому не все тебе принесет пользу. Все тебе позволительно. Можешь голову себе отрезать. Ну, полезно ли будет тебе это для здоровья? Ну, то есть, это же, это юмор, сарказм. То есть, не надо слишком к этому относиться, потому что некоторые ведь так с звериной серьезностью такой...
Все позволительно.
Все позволительно мне можно. Расслабься уже. Чего ты так? Кто тебе на тебя нападает? Что ты защищаешься все время? Вот. Здесь как... Павел говорит о серьезных вещах. Конечно, это не легкая шуточка, да, это такой действительно сарказм. Да? Угу. Можно и в ад попасть.
А нам, кстати, Игорь написал: если не научимся любить Бога и ближнего, что, в ад попадем?
Вот, да, замечательно. В вашем случае, мне кажется, да. Но, значит, тут ситуация какая в случае с человеком, задающим вопрос именно вот так. Если не научимся любить Бога и ближнего, вы просто проведете вечность без Бога и ближнего. Ну, да. Все. Собственно, это же очень просто.
В принципе, бесполезная эта жизнь на Земле. Да, живете,
ну, хорошо. Да, это так.
Можно, но в смысл.
Скучно, противно.
Вот если я не люблю манную кашу, я живу жизнь без манной каши. Это нормально. Ну, то есть, как...
И манная каша живет без тебя.
Вот, да, только без манной каши можно прожить, а без Бога и ближних это ад.
Да, да.
И он начинается уже в этой жизни, да, и продолжается, да, просто
чего
дальше.
Чего, собственно, вот философ.
Все, спасибо, да, большое, что были с нами. Всем, кто нас смотрел, спасибо. И до новых встреч. Павел, было приятно пообщаться.
Всем пока.
Спасибо, всем до свидания.
До свидания.